Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы с вами находимся в лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета. И мы в гостях у научного сотрудника лаборатории Александра Сергеевича Палкина. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, ну вот могли бы вы рассказать нашим слушателям о лаборатории? Вообще, я слышал, что это одна из самых крупнейших в России коллекций здесь хранится, да, старообрядческих и древних рукописных книг, что больше ее коллекции только в Москве и в Санкт-Петербурге. Как она образовывалась и вообще почему, откуда здесь на Урале так много, такое большое собрание этих книг?
Да, вы совершенно правы. Лаборатория является одним из крупнейших хранилищ старопечатных и рукописных книг в стране. У нас насчитывается почти 6000 единиц хранения, и это крупнейшее хранилище за пределами столиц Москвы и Петербурга. Но дело в том, что в Москве и Петербурге книги собирались целенаправленно и очень-очень давно, еще с дореволюционных времен, можно сказать, даже с 18 века, а у нас книги собирались только 40 лет.
Это вот те самые известные экспедиции 70-х годов, да, когда научные сотрудники ездили по старообрядцам, по скитам старообрядческим и привозили оттуда книги.
Да, не только по скитам, но и вообще по населенным пунктам различным, в том числе и по достаточно крупным. Экспедиции начались на систематической основе в начале 70-х годов и продолжались до начала 2000-х, вот так вот систематически. Практически все эти книги были собраны у старообрядцев, как специалисты говорят, в поле. Но собраны они были не все такими научными высоколобыми сотрудниками. То есть это работа студентов в большинстве своем. Студентов, которые получали специальную подготовку для работы с такими книгами, и они их собирали в поле. Почему старообрядцы отдавали эти книги? Потому что книга — это же очень важный элемент традиционной культуры на Урале. А старообрядцы особенно трепетно относятся к книгам. То есть, по их мнению, книгу обязательно нужно читать. То есть она не должна лежать мертвым грузом. К книге нельзя прикасаться немытыми руками. Вот. И почему вот это самое дорогое, то, благодаря чему они сохраняли традиционную русскую средневековую культуру на протяжении 300 лет, почему они отдавали это нам? Все очень просто. В советское время был нанесен очень мощный удар по этой традиции старообрядческой. То есть те, кто были рождены и крещены там незадолго после революции, они еще сохраняли эту традицию, а их дети уже были пионерами, комсомольцами, и им, в общем, было это все равно. То есть, понятно, религия – опиум для народа, да, это не нужно, не интересно, все. И бабушки для того, чтобы спасти эти книги, вот они и передавали их студентам. Но это, на самом деле, довольно сложный процесс, потому что старообрядцы достаточно закрытые люди, то есть они не очень любят пускать мирских к себе. Но, тем не менее, такими вот трудами на протяжении 30 лет была собрана вот эта коллекция. Коллекция собиралась на очень большой территории, как мы говорим, от Вятки до Тобольска. Угу. То есть это вот ее протяженность с запада на восток. И на Среднем и Южном Урале это протяженность с севера на юг. То есть это территория ни одной даже европейской страны.
Да. Какие вот уникальные книги, да, хранятся в вашем фонде, наиболее интересные, вот наиболее как бы раритетные, какие находки самые такие выдающиеся удалось найти вот за это время?
В особенности это относится, конечно, к рукописям, потому что рукопись один в один повторить невозможно. То есть это, понятно, ручная работа. Но это же можно сказать и о печатных книгах, поскольку есть множество, допустим, помет читателей, когда работали с книгой, средневековые читатели, они делали какие-то пометы. Вот яркий пример такого — это знаменитая Острожская Библия. 1581 года. Ее напечатал Иван Федоров. Это русский первопечатник, который напечатал первую русскую печатную датированную книгу «Апостол» 1564 года. До этого были еще издания, но они относятся к анонимной типографии. Там исследователи спорят, кто их печатал. Ну, вот и Федоров является таким вот бесспорным первым известным печатником. Эта книга была напечатана на территории Великого княжества Литовского в Остроге под патронатом православного магната князя Константина Острожского. Это первое печатное издание Библии на церковно-славянском языке, полное издание. То есть вот у нас было христианство, да, с конца X века, а Библию полностью издали только в конце XVI. То есть до этого пользовались только фрагментами. Вот. И здесь как раз очень много читательских помет. Это вообще своеобразная наука. То есть иногда текст помет, он значительно интереснее даже, чем текст самой книги.
А что у них содержалось?
Там могло содержаться вот все, что угодно. Я не говорю сейчас конкретно про Острожскую Библию, но, допустим, отношение читателя к тексту. То есть все равно даже к священному тексту люди относились так критически, как-то осмысливали его, да, что-то свое понимали под этим. Вот, и он делал пометы на полях.
То есть это уже вот некоторый процесс секуляризации, отхода от традиции, потому что вот вы говорили о благоговейном отношении, да, к книгам, а почему же тогда в книге, в Библии делали пометы? Это вот даже для современного сознания, сделать какие-то записи в книге, тем более в книге богослужебной, это вот вопросы некоторые возникают.
Ну, я не думаю, что это какие-то секуляризационные тенденции такие, потому что читателями все равно были в основном представители духовного сословия, допустим, там священники, монахи. Ну, то есть у них появлялись какие-то мысли, вот они
просто не было
осмысляли. Не было да, бумаги, куда? Да. То есть не так это все просто. А книга сама по себе, она, конечно, шедевр. То есть шедевр печатного искусства. Она очень...
Такой мелкий шрифт.
Ну, Библия книга объемная, она и так получилась очень толстой. Вот. Здесь инициалы, значит, очень красиво оформлены. Это же все резалось вручную, то есть, понятно, для того, чтобы напечататься. Текст прекрасно отформатирован. Кроме того, здесь была проведена огромная кодификационная работа. То есть сравнивали греческие, латинские, еврейские тексты, какие-то, значит, славянские. То есть и вот таким образом и был получен вот этот вот текст. То есть авторы очень серьезно подошли к этой работе, и там работал целый коллектив. То есть вот такая вот книга.
Да, и какие еще фолианты здесь у вас есть?
Значит, вот это книга-хронограф начала 17 века. Ну, чтобы зрителям было понятно, это такой вот учебник истории. Тоже такой значительный, да, это не к ЕГЭ готовится. Книга тоже очень интересная, потому что это источник историографический, то есть как наши предки представляли себе нашу историю. Естественно, история Руси, она вписана в общемировую, в библейскую, то есть история Руси, естественно, начинается с сотворения мира. Здесь, кроме исторических сведений, есть еще такие этнографические, географические. Например, содержатся сведения об Америке. То есть вот уже в начале 17 века к нам попадала информация, причем такая относительно достоверная. Америка представляется как очень большой остров на море-океане. Он такой большой, что говорят, что занимает четвертую часть Земли. Ну, в принципе, довольно близко, да? И на том острове есть другие острова, меньшие, то есть там Каннибальские острова. Там описывается, что живут негриты, то есть негры, да, чернокожие люди. И описывается кратко быт вот этих туземцев, что живут люди наги, рис не имеют, то есть голые, без одежды, и бой у них лучной, то есть стреляют друг в друга из лука. Вот. И так далее, такие вот. Ну, в том числе источниками этой книги послужили и сочинения более древних авторов, в том числе и греческих. То есть там, допустим, и здесь миф сплетается с реальностью. То есть вот, допустим, в Сицилии, да, где в XVI веке жили добрые католики, вот здесь написано, что в Сицилийской земле под горою именем Етна живут циклопы, то есть, и которые думают, что о других людей и не бывает на свете.
Ну, а так без иллюстрации, да?
Так, она без иллюстраций.
А какие-то с иллюстрациями?
А с иллюстрациями быть, сейчас мы покажем следующую. Это, значит, сначала у нас была Острожская Библия 16 века, затем хронограф 17-го. Это печатная книга, это рукописная. И сейчас опять рукописная книга «Апокалипсис». Он хорошо известен всем православным, является очень важной частью традиции, и особо его чтили старообрядцы. То есть, ну, по особенностям вероучения.
Было апокалиптическое чувство.
Да, было такое апокалиптическое чувство. И поэтому они его очень часто переписывали. И, что еще важнее и интереснее, они снабжали его иллюстрациями. То есть... Это апокалипсис 18 века. Это был такой иконописец Завёрткин. Он один из, не знаю, основателей, не основателей, потому что, возможно, она раньше была Невьянской школы, то есть один из вот, людей, которые работали в этой школе иконописи. Ну и вот здесь замечательные иллюстрации. Прекрасно сохранились.
Ну да, они картинки даже напоминают иногда то время, да, и храмы здесь православные, и рисунки, это не такой барочный стиль уже.
Да, да, то есть, ну, это были люди своего времени. Вообще, надо сказать, что традиция и инновации, хотя это не очень хорошее слово, потому что оно сейчас заезженное, но тем не менее, вот старое, традиционное и нечто новое, они всегда идут рука об руку, всегда идут рядом. То есть традиция, она всегда немножко изменяется. Вот, так же, как и инновации, они всегда строятся только исключительно на традиции.
Да, вот. Надо же, и интересно, что это у старообрядцев было, то есть вот это сочетание традиций и инноваций, да?
Да.
То есть они были не просто хранителями, да, а их традиция впитывала какие-то современные
идеи, да, потому что если традиция не подстраивается, да, каким-то образом под новое время, не отвечает ему, она обречена на вымирание. То есть, но тем не менее, они сохранили вот эту вот средневековую традицию, и вот пронесли ее до сегодня буквально, потому что до сих пор есть люди, которые работают вот над такими вот эсхатологическими идеями. В частности, вот в Нижнем Тагиле у нас, ну, по крайней мере, раньше жил, не знаю, может быть, и сейчас еще жив, такой старообрядец Родион Уральский. И он написал свой, ну, можно сказать, апокалипсис. То есть только он уже писал о советском времени. То есть там вот эти вот советские вожди, это главы апокалиптического зверя и так далее, все это снабжено иллюстрациями, но иллюстрации он копировал, то есть он делал ксероксы.
Очень интересно, большое вам спасибо за беседу. Ну вот для наших зрителей, может быть, вы расскажете, как вообще можно и можно ли прийти сюда на экскурсию и увидеть эти книги?
Конечно, можно. Мы рады посетителям, рады, когда люди интересуются. Вот для того мы и существуем, собственно, чтобы рассказывать об этом. То есть вполне возможно запись на экскурсии бесплатные. Вот, приходите.
И старинные книги также можно, наверное, сюда приносить. Вообще они принимаются? Этот как бы процесс, он открыт?
Ну, да, если есть книги, то мы, конечно, их с удовольствием примем на хранение. Если есть книги, вы можете прийти, и мы скажем вам, что это за книга. То есть, потому что бывает, там, вот у бабушки там, в деревне лежит там, а там может скрываться все, что угодно.
Да. Очень интересно. Большое вам спасибо, Александр Сергеевич. Уважаемые друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.